Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым о паломничестве на Святую Гору Афон, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Агафии и в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. И еще. Аще заповеди мои соблюдите, пребудете в любви моей, и яко же аз заповеди Отца моего соблюдох, и пребываю в его любви. И еще. Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, еще же и душу свою не может мой быть ученик. Также Господь сказал Петру и Андрею, Иакову и Иоанну, Матфею и Филиппу, идите вслед мне, и они тотчас, оставя все, последовали ему. Другие же вот ученик его, речей ему, Господи, повели мне прежде идти погребсти отца моего. Иисус же, рече ему, «Гряди по мне, и остави мертвых погребсти свои мертвецы». И апостол говорит, «Павел, раб Иисус Христов, зван апостол. Также, аще бо благовествую, несть ми похвалы. Горе же мне есть, аще не благовествую». Опять, «Сие бо да мудрствуется вас, еже и во Христе Иисусе, и живообразе Божий сии, ни восхищением ни пчела быть равен Богу, но себе умалил, зрак раба приим и прочее. Еще ты же последовал еси моему учению, житию, привету, вере, долготерпению. И еще, пленяющий всяк разум в послушании Христова». И готово имуще отмстите всякое прислушание, егда исполнится ваше послушание. А смиренно мудрей, сказал Господь наш, егда сотворите вся повеленное вам, глаголите, яко рабы неключимы есть мы. Еще, яко еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Опять, всяк возносяйся смириться, смиряя же себе, вознесется. Также, аз посреди вас есть, яко служай. Опять, и жаще хощет в вас вяще быти, да будет вам слуга. И жаще хощет в вас быти первый, буди вам раб. Еще, видев же, Симон Петр припаде к коленам Иисусовым глаголя, «Изыди от меня, яко муж грешен есть, Господи». Иоанн Предтеча сказал фарисеям: «Ас убо крестих в водою, грядет креплей мене вслед мене. Ему же, неесмь достоин преклонься, разрешите ремень сапог его». Сам Господь, подавая нам пример смирения, восстав от вечери, и положи ризы, и прием лентем, припоясайся, потом же, влия воду во умывальницу, и начат умывать ноги ученикам, и утирать лентем, им же бе припоясан. То же апостол говорит: «Азбо есмь мни апостолов, и же несмь достоин наречись апостол, за него них церковь Божию». И опять: «Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от них же первый есмь ас». Еще: «Молю убывы, а союзнику Господи, достойно ходите звание вне же звани бысти, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением». И еще: «Не хваляй бы себе сей искусен, но его же Бог восхваляет». И еще: «Ублицитеся убы, як уже избрани Божии святи и возлюблены, в утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость». И еще: «А еще бы бых еще человеком угождал, Христов раб не бых оба был». «А не злобей, — сказал Господь, — любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы. Аще те, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую. И хотящему судитеся с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу. Опять: «Отче, отпусти им, не ведят бы, что творят».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым, в котором он расскажет о своем паломничестве на святую гору Афон и о восхождении на ее вершину. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, мне очень приятно видеть вас у нас в гостях, именно потому, что после событий важных для вас самого, вы посетили опять гору Афон, сподобились такой вот чести, недавно вернулись, но вот мне кажется, что говорить на эту тему очень важно. Вот у нас есть цикл бесед «Дорогами Ветхого и Нового Заветов» с иереем Анатолием Нагорным, причем их очень много уже. Каждое паломничество мы подробно обсуждали, проходя по маршруту паломников. Для многих Святая Земля – это настолько подпитка, настолько укрепляющая сила вот жить обычной жизнью христианской, будничной, может быть. А для многих, я знаю, особенно это касается вот мужчин, христиан, которые имеют возможность бывать на горе Афон, также значимы поездки на Святую Гору. Вы неоднократно уже бывали в паломничествах на Святую Гору, и вас туда тянет, как я понимаю, и Бог дает такую возможность там бывать. И поэтому каждая поездка, она все равно отличается. В каждой поездке Господь дает людям, паломникам, как бы ровно столько, сколько они могут вместить. И всегда это бывает, вернее, можно сказать, не всегда бывает так, как ты планировал с самого начала. Господь сам управляет и вносит какие-то изменения, которые в конечном результате всегда были во благо. Поэтому вот мой первый вопрос. Чем ваша последняя поездка на Афон отличалась от предыдущих? Что она для вас значит? Сразу несколько вопросов. Ну, а еще было бы интереснее, если бы это было подробно, можно сказать, как бы пошагово или по дням, пройтись вместе с вами этими маршрутами Великого Афона.
Ну, я не уверен, что имеет смысл вот так вот пошагово каждую там поездку разбирать по всем маршрутам, потому что действительно, посещение Афона, оно имеет каждая, наверное, поездка, каждое новое посещение какой-то свой, что ли, отдельно значимый смысл для человека, который там может побывать. И можно отметить, что действительно на Афоне в особенности ощущаешь, как Господь о тебе промышляет. Вы заметили, что при посещении тех или иных святых мест паломникам и святой земли многое складывается несколько не так, как ты себе планировал и предполагал. Ну, то есть, вот в такого рода путешествиях, в такого рода паломничествах, в своего рода трудах действительно сказывается вот эта, наверное, поговорка, что человек предполагает, а Господь располагает.
Ну, а на фоне говорят, что всем управляет Божья Матерь, как владычица, как игуменья всего Афона, поэтому обычно как бы вот к ней идет прямое обращение.
Ну, безусловно. Ну, ведь как еще можно сказать? Господь и Матерь Божия, как первая заступница перед Господом о нас, они о нас, безусловно, промышляют. Но при этом Господь, Он же, скажем так, не отметает каких-то человеческих немощей, проявлений, факторов. Он их, можно сказать, даже часто как-то, видимо, использует. И благо бы у нас было стремление, то самое главное евангельское, ищите прежде Царство Небесного, и все сие вот земное, оно вам приложится. И когда ты какое-то время вот действительно стараешься посвятить всецело молитве, какому-то такому вот каянному тоже утверждению себя именно в отношении к Богу, то Господь, Он промышляет, наверное, каким-то еще особым образом о нас. И иногда мы это способны ощутить, и иногда это, ну, просто видно даже вот по ходу каких-то самих событий, причем, ну, событий иногда даже, казалось бы, обыденных, но вот применительно к посещению святых мест это каким-то особым образом иногда может ощущаться, и это тоже очень такой ценный опыт. К тому же, надо сказать, что, посещая многие, наверное, святые места, такие, в том числе, вот, как Афон, а может, и не многие, может, и не так уж много их, нельзя, наверное, задаваться целью действительно объять необъятное. То есть, вот галопом спешить от святыни к святыне, стараться, как говорится, побольше, что ли,
ухватить,
иллюстрирующее иногда, может, не самое такое должное стремление, действительно не всегда уместно. Иногда надо, наверное, как-то уметь остановиться или не спешить, а просто вот помолиться.
И, батюшка,
территориальная святыня, да.
И прислушаться к промыслу Божьему, да, к тому, чего хочет Господь.
Да, да.
И еще, вот, мне кажется, важный момент, что не надо ничего заранее мечтать и представлять. Вот особенно, когда кого-то везешь и хочешь поделиться этим миром для тебя открывшимся, и заранее там представляешь, а это будет вот так, а здесь я вот покажу это, а потом вдруг оказывается, что этого не происходит вот так, как ты задумал, и получается какое-то уныние или там разочарование.
Ну, надо, не надо, а чему люди? Люди-то грешные, все равно немощные, все равно у нас какие-то мечтания, там, планы бывают, вот, но не надо, скажем так, огорчаться или унывать из-за того, что, допустим, эти планы, они складываются не так, как хотелось бы или иным образом, потому что, ну, все равно есть в этом какой-то свой особый смысл. Кстати говоря, не мной замечено, что на Афон-то не так легко и попасть иной раз, несмотря на то, что в современном мире средства коммуникации, они все развиты, мы уже, как правило, не плаваем там под парусами, не идем пешком на святую землю или на Афон такими длинными путями. Летаем самолетами,
плывем.
Да, там...
На паромах или на...
Ну да, достаточно, судах. Достаточно такой вполне комфортный транспорт, автомобильный. Но вот, тем не менее, вот в этот раз, когда мы тоже с моими знакомыми,
спутниками,
спутниками прибыли в Уранополис, наверное, уже многие слышали или бывали, или знают, что это в основании вот этого вот крайнего, так сказать, восточного пальца, как раз Афонского ответвления вот этого полуострова Халкидики. Это как раз вот крайний городок курортный, на границе уже вот сухопутный с Афоном как таковым. И обычно, когда паломники следуют на Афон, они чаще всего добираются самолетом до Салоник, в Древней Салоне или Фессалоника, вот, известного крупного города, древнейшего города, который в свое время в древности соперничал и с Константинополем даже, и с Римом за звание новой столицы. С ним действительно много связано очень исторических всяких событий. Один из самых почитаемых святых греческих, святой великомученик Димитрий Салонский, как раз оттуда происходит, его мощь там почивает в храме в честь его. И вот, значит, обычно прилетаешь самолетом в Салоники, оттуда или автобусом, или, как-то выражаясь современным нерусским языком, там трансфер, то есть транспорт, да, вот, турфирмой зарезервирован, и прибываешь уже ближе к вечеру вот в этот самый Уранополис, такой курортный городишко. Там, в общем, надо сказать, что ничего особенного нет, кроме такой древней башни в районе пристани, откуда паром отправляется. Вот, там масса отелей, масса магазинчиков, масса ресторанчиков, ну и море. И там обычно паломники останавливаются в одном из отелей переночевать, чтобы с утра отправиться за разрешением, за таким паспортом, бумагой на въезд на Афон, без которого тебя не пустят. Он заранее тоже обычно оформляется, заказывается. Димитрион называется. Вот. И получив его, обычно идешь, покупаешь билет с вещами там уже на паром, садишься на паром, и вот он идет вдоль западной оконечности Афонского полуострова, заходит в несколько пристаней Арсан, так они называются, вот, монастырских, которые или прямо возле монастыря, или монастыри расположены где-то уже там на суше, а от этих пристаней к ним тянется дорога автомобильная, сухопутная. Вот, и этот паром идет до Дафнии, тоже пристань, небольшой административный центр, такой перевалочная база, откуда многие паломники потом отправляются, там обычный автобус из Кариеса, из Кореи в просторечии на русском, тоже административного центра главного Афонского, который лежит уже на другой стороне полуострова, ближе к другому побережью Эгейского же моря.
Это, ну, та часть, которая с древности принадлежала русским, да, вот на этой стороне находились?
Да нет.
Подворья русские?
Нет, где... не совсем так, потому что это вопрос такой непростой, что именно с древности принадлежало. Считается, что один из древнейших китов, который принадлежал действительно русским, вот, славянам русским, это скит Ксиургу. Он там, да, находится, в общем-то, ближе к Корее, между Кореей и Ватопедом. Но поскольку в свое время русское монашество, оно потом получило во владение сперва Старый Русик, еще Русик. Да, еще Пантелеймонов Русиком называют. Но потом к русским перешел Пантелеймонов монастырь, он стал центральным, основным. Вот. Были еще, строились скиты, которые, в общем, по размерам не уступают монастырям. Такой вот Андреевский скит, Ильинский скит, который был основан тоже одним из интереснейших и величайших тоже преподобных, это Паисием Величковским. Но они сейчас отошли к грекам. Они, кстати говоря, никогда не именовались монастырями в полном смысле, потому что вообще на Афоне, если вот в эту тему вдаваться, очень всегда непростой был вопрос о землевладении. В свое время еще при византийских императорах был утвержден такой устав, что 20 монастырей только на Афоне должно быть, которые владеют определенными землями. То есть, в основные земли, они поделены именно между...
20-ю,
этими,
да, и 20-ка представителей входят в их основной, как синод у нас,
собор. Да, и вот поскольку к нам Пантелеймонов монастырь отошел довольно поздно, то мы вообще в Протате оказываемся там на одном из таких, ну, предпоследних мест, в общем-то, фактически.
Но это тоже объяснимо же целой цепочкой событий, связанных взаимоотношений греческого правительства, можно сказать.
Там большие, знаете, мы сейчас
не будем углубляться,
потому что эта тема очень сложная,
очень болезненная для греков и для нас.
Некоторые к ней достаточно критически относятся, потому что до сей поры вот это, как говорится, унаследовано оказалось, вот эта вот административная и земельная практика существования Афона, но она привела к тому, что новых монастырей...
Но они запрещены, нельзя их строить.
Ну, строить все равно строили. Просто это называлось скитами, потому что скит, он всегда занимает какую-то землю, она продается, сдается там.
При монастыре, при крупном.
Ну, при том или ином монастыре, которому там земля принадлежит.
Да. Вот. Но вот то, что касается Илинского скита, то интересно, что все-таки он потом... Он пришел в запустение после того, как Паисий Величковский уехал в Молдавию. Но вот потом русские монахи, которые там обитали значительно позже, уже фактически, ну, в 20 веке, они принадлежали к зарубежной церкви. Насколько мне известно, в 90-х их греки выдавили, можно сказать, и выгнали за то, что они не поминали Вселенского Патриарха. Но это как один нюанс. Там
увы, да, так оно и произошло, потому что вообще политика греческой, что ли, администрации, монастырской, и греческой вообще церкви...
Весь 20 век.
Она, да, начиная еще даже с дореволюционных времен, после освобождения от турецкого ига, фактически она была достаточно вот такой националистической, жесткой в этом отношении. Вот это уже отдельная история. Это началось еще с начала 20 века. Вот. И даже если почитать тельные документы, воспоминания, некоторыми она даже воспринималась то, что, вот, скажем так, турецкая администрация, она даже действовала иногда более мягче, чем более новая греческая администрация. Когда Афон вышел из-под юрисдикции турецкой, он не сразу, кстати говоря, попал вот прямо вот греческую юрисдикцию государственную такую. И пока еще не произошла наша революция 17-го года, насколько я читал, были даже такие проекты Афона, подчинения его даже российской юрисдикции или международной специальной юрисдикции. Но в конце концов, все-таки окончательно так вот юрисдикционно Афон стал подчиняться именно греческому государству.
В 13-м году, в 913-м.
Ну, нет, это началось вот эти
накануне Первой мировой войны.
Окончательно, да. Насколько мне помнится, читал где-то в 20-х годах.
В 26-м году, да.
Да, да, это в 20-х годах происходит. Вот. И надо сказать, несмотря на то, что, скажем так, Афон многие века был очень-очень серьезно поддерживаем царской властью, очень большие...
Вложения
были,
помощь.
Помощь большая, конкретная и отдельным монастырям, и вообще.
Батюшка, а то, что Афон уцелел, это заслуга императора Александра I и победам России в войнах с турками.
Да, да,
иначе
да,
Афона бы вообще не было.
Такая опасность была. Возникала, да. Да, была опасность, когда греки тоже вели. То есть не одна была даже, как говорится, освободительная война, вот пока, наконец, это и не произошло. Но были опасности, когда греки даже имели планы просто разрушать монастыри конкретные вот на Афоне, что, конечно, бы было катастрофой бы для Афона. Ну, вот история более поздняя все-таки, в том числе вот 20-го столетия, она говорит о том, что, к сожалению, надо признать, да, греки, они такую вот националистическую политику достаточно жесткую вели, да, в общем-то, и ведут, потому что по причине чисто революционных этих потрясений произошло очень резкое сокращение русского монашества, оскудение до, собственно говоря, момента падения Советского Союза, крушения.
Ну, батюшка, это можно, наверное, объяснить с такой политической точки зрения, поскольку коммунистический режим в стране, могли быть опасения, много было лжи на этой почве, что церковь завязана очень плотно с властью, могли что-то подозревать. Но дело же не только в этом. Но надо ведь отметить очень важный момент, что на уровне простого монашеского общения, вот, скажем, те же греческие старцы, для которых все-таки духовные вопросы всегда были важнее любых политических, и для которых любовь – это все-таки вершина главная добродетели. В личных взаимоотношениях, наверное, там не было такого противостояния жесткого. То есть, наверное, в каких-то частных случаях.
Я думаю, тоже по-разному могло быть. Тут уже зависит, ведь даже ведь в разных монастырях у греков у них разные несколько уклады. Причем надо заметить, что ну, даже разные отношения их паломникам. Некоторые монастыри стараются вести такой более замкнутый образ жизни. и стараются поток вот этот паломнический как-то отсеивать даже. То есть в некоторые монастыри доступ более ограничен. Например, один из интереснейших, как говорят, монастырей, например, Симона Петра, да, Симона Петра, там, ну, по-разному произносится, там, чтобы остановиться, пожить, переночевать там, да, это надо, говорят, ну, за полгода записываться, официально оформлять.
Но это касается не только русских паломников,
нет,
а вообще,
это вообще, вообще.
Очевидно, установка на внутреннюю такую сосредоточенную
духовную жизнь. Ну, да, есть монастыри, где, в общем, принимают всех по возможности.
Тепло
всегда.
И...
Ну, я думаю, в принципе, эта атмосфера молитвенная, она в целом, во всех монастырях она более-менее молитвенная и теплая. Другое дело, что сама вот политика принятия паломников или ограничения их принятия какого-то, она может немножко отличаться от зависимости, видимо, от игумена, от наместника.
А, батюшка, а вот как представитель светской власти на Афоне губернатор, который завязан на министра иностранных дел Греции, их присутствие и вмешательство как-то ощущается? Или
ну,
это...
я не
Или вы с
сказать.
Этим не сталкивались?
Ну, лично я не сталкивался, хотя, знаете, какие-то внешние факторы, они, конечно, могут влиять, но внешние не внешние, а конкретные события. Вот я начал говорить-то про уран.
Да,
полис,
мы вот
да?
вернемся.
Ну да, вот вернемся к моменту, вот, если ты въезжаешь на Афон. Оказывается, что вот прибыв в Уранополис, еще не факт, что ты вот в тот же день, там, или, то есть на следующий день прямо можешь попасть на Афон. Во-первых, могут помешать стихии чисто такие погодные. Если, допустим, шторм волнения, то паром не ходит. И если паром не ходит, то говорят, что есть какие-то варианты, там можно по суше добраться, такси заказать, хотя это уже оказывается довольно недешево. И не всем это вариант
доступен. По карману,
доступен. Да. Ну да, не все по карману, потому что тут уже речь идет о сотнях и сотнях даже евро, поскольку дороги на Афоне далеко не везде хорошие, вот расстояние достаточно приличное, ехать это по горам все-таки. Ну вот интересный эпизод с нами произошел, когда мы в этот раз въезжали тоже на Афон, вставшие действительно рано утром, выправив этот вот Димедрион, мы отправились к парому, но, потолкавшись среди народа, нам сказали, что паром сегодня не пойдет.
А ну, чем это объяснили?
Ну, сперва говорили, что вроде волнение. Ну, действительно, какие-то легкие волны были, но вообще они не производили впечатления какого-то такого, ну, серьезного, что ли, более-менее волнения. И поскольку, ну, вокруг было тоже довольно много народа, и был тоже народ, с которым удалось уже по дороге, там, в самолете даже познакомиться. Причем я уж тоже говорил, что Афон еще чем интересен, помимо того, что это вообще сообщество людей, которые там постоянно пребывают, как монахи-послушники или трудники, это именно народ молящийся, кающийся, что создает свою вообще неповторимую такую намоленную атмосферу. Ну, это еще и вот сами по себе паломники, вот мы такие, как говорится, путешествующие.
Разные
в этом,
очень
да,
люди.
В этом сообществе разные люди, но это очень интересно, потому что просто всегда имеешь возможность познакомиться, пообщаться, поговорить с разными людьми, и что отрадно, бывает, что люди еще с разной степенью воцерковленности, бывает, что еще даже в какой-то степени мало воцерковленные, но как-то уже стремящиеся к этому, с разными какими-то судьбами, с разным жизненным опытом, но... Все это, вот видишь, действительно людей верующих или как-то начинающих проникаться верой. И вообще я замечал, что вот люди, которые или мне рассказывали, я сам видел, что даже еще только начинали обретать какой-то опыт покаяния, молитв, побывав на Афоне, это обычно их производит такое серьезное впечатление, что иногда люди бросают пить, которые этим страдали довольно серьезно. Даже знаю ни одного человека, который имел опыт наркотической зависимости и в результате посещения Афона просто это дело оставил. Что не получалось каким-то другим образом. Вот как-то Афон действительно, видимо, какой-то вот этой вот молитвенной сосредоточенностью, покаянной, обилием святынь, присутствием особым Божиим таким вот, он действительно на очень многих людей производит такое очень сильное впечатление, утверждающее в вере, утверждающее в покаянии. Ну и потом... Я же говорю, даже вот сам вот этот опыт встречи с разными людьми, он на тебя тоже производит впечатление, на любого человека. На меня он всегда производил каждую поездку вот особенное впечатление.
Хотя это при том, что вы священник, и через вас проходит множество людей, и вас удивить, в общем-то, сложно чем-то, а тем не менее...
Да вот Афон, он тогда,
дарит
вот тем не менее, на Афоне он,
неожиданности,
он дарит какие-то особые впечатления, такие благодатные, и... именно тут я заметил, вот как-то происходит именно это ощущение вот именно живой веры в людях вот других, не только от мощей, монастырей, святынь, не только от красот, от погоды, а вот именно от какого-то живого свидетельства, живой встречи с опытом веры в других людях. Это как-то вот явлено так, как-то человек там открывается тоже навстречу другому человеку, там, не знаю, в других условиях.
Может, в каких-то обычных... сокровенных вещах, да?
Да, в каких-то, не то, что там каждый прям первому встречному там душу изливает, но все равно какое-то вот общение, оно особенное. Действительно, в другом человеке что-то открывается такое истинное. Это очень отрадно. Я, может, даже уже цитировал в предыдущих разговорах наших об Афоне, как сказал один тоже паломник, у меня, говорит, душа на Афоне поет. Я тоже это заметил, и у кого спросишь, тоже все соглашаются с тем, что в той или иной степени у каждого там душа, вот что-то в душе начинает петь. И
что-то происходит такое, да, необъяснимое. Да.
Ну вот, опять же, возвращаясь к Урантополису, перевалочному пункту.
Оказалось, что причиной все-таки был не шторм, да?
Да, было. Я посмотрел по сторонам, увидел некоторых людей, с которыми уже знаком, которые были очень озабочены, что им надо срочно попасть, потому что у меня со спутниками было в запасе еще недели с лишним. Для Афона, это для такой паломнической поездки, это, в общем, время...
Достаточное,
да. Но недостаточное, чтобы вообще понять до конца, что на Афоне там происходит. Им надо, наверное, десятилетие и другое пожить, чтобы хоть как-то вникнуть. А ну, вот так недельку на Афоне побыть, это, в принципе, труд такой, который уже к концу недели чувствуешь, что уже как-то надо дух перевести, потому что уже, наверное, не вмещается. Вот все.
Это, кстати, касается, да, и Святой, да, Земли, наверное, тоже. Устаешь как-то... напитался, и хочется это переварить.
Ну, да, ну вот, а тут я смотрю, значит, спутники некоторые знакомые, они там вообще ехали буквально на пару-тройку дней, и на них почему-то вот...
Потеря даже,
да,
одного
на них
дня.
Потеря дня, это была какой-то такой...
Катастрофа.
И они, я смотрю, там уже собираются группками, там ищут у кого нанять такси, там чего... Я так и не знаю, на чем они там уехали, улетели, они потом куда-то исчезли с моих глаз. Но в конечном счете мы выяснили, что сухопутная граница Афона перекрыта. Где-то там Хиландари в сербском монастыре, там мимо дорога заворачивает основная, вот там швагбаум какой-то есть, и он там перекрыт, и не проедешь, говорит, по суху на машине. И потом, в общем... Выяснилось, что в эти дни как раз на Афоне был Вселенский Святейший Варфоломей, патриарх. Как раз он в этот день или там, да, был еще и в Пантелеимоновом монастыре. Ну, в общем, в связи с этим все границы перекрыли. Никто не мог ни заплыть, ни въехать, ни выехать даже. Я не знаю, что делали там люди, у которых, я не знаю, надо было в тот же день выехать. Там, у которых, там,
билеты были, на самолет.
Да, самолет, там, визы, чего, я не знаю. Ну, может, они заранее их оповестили. Вот. Но вот действительно я убедился, что не всегда так просто. Вот в тот же день, как ты вот жаждешь...
Запланировал,
да. Как ты, может, думал, а ты окажешься на самой земле, в том или ином монастыре. Ну, на земле Афонской. Вот, но... Ладно, что делать, мы вернулись там в отеле, пришлось оплачивать еще там ночевку, проживание, ничего страшного, вот. Но интересно, сюрприз нас ждал следующим утром, когда мы обычным порядком тоже отправились с утречка в кассы парома, мы увидели, что там большая толпа народа, потому что паром там, по-моему, даже пару дней предыдущих не ходил. Поэтому накопилось за 2-3 дня масса желающих.
Вот и он перегружен мог оказаться,
ну,
да?
Ну, естественно, если бы все туда ломанулись бы на один этот паром, он бы оказался бы, да, перегруженным. Ну, что сделала администрация? Она объявила некую бронь, да? Вот это слово «бронь», я ее давно не слышал, не знаю, с каких там советских или каких времен. Вот, и вдруг, значит, звучит это слово «бронь», что билеты выдают по броне, по списку, а на него надо записываться. И, в общем, мы там что-то вроде записались, но стало очевидно, что на первый рейс парома мы по этой броне уже не попали, потому что кто там раньше записался, тот билеты получил и уплыл. Вот, мы так это... С некоторой печалью наблюдали, как этот паром более-менее битком уже удалялся, да, но потом сказали, что будет еще один рейс, ну, правда, мы так, пораскинув, как говорится, мозгами, поняли, что это будет тот же паром, который еще должен вернуться обратно, вот это, видимо, еще могло быть не раньше, чем часа через 4, вернулись обратно к кассе, где еще все равно было, ну, так, не то, что уж очень много народа, но там первоначально тоже, значит, сперва выкрикивали по этому списку, а потом, в общем, они так, видимо, прикинули, сколько народу осталось, и поняли, что, в общем-то, мы должны поместиться на этот второй паром, поэтому бронь отменили, и уже мы спокойно билеты купили, вот, стали уже ожидать там, когда он вернется обратно. Ну, вот это так, к примеру, что действительно...
Такая картинка житейская,
да, житейская,
с одной стороны, житейская.
Не всегда ты, да, так легко попадаешь на святую Афонскую землю, но, с другой стороны, ничего страшного, тоже какой-то опыт по-своему интересный. В конце концов, мы там не на крайнем севере, там не на Северном полюсе, достаточно в таких теплых, комфортных условиях, как говорится, в курортных.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым, рассказавшим о своем паломничестве на Святую гору Афон и восхождении на ее вершину. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Агафья. Святая мученица Агафья была дочерью именитых и богатых родителей христиан из города Палермо, прежнее название Панорм, в Сицилии. Во время гонения при императоре Декии градоправитель Катаны Кентиан, прослышав о богатстве и красоте Агафьи, послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку. В Катане святую поместили у одной богатой женщины, имевшей 5 дочерей. Все они старались соблазнить святую Агафью нарядами, угощениями, развлечениями, убеждая ее принести жертву языческим богам. Но святая не поддалась на их уловки и, презрев все наслаждения, молила Господа даровать ей силы на мученический подвиг. На допросе у Кантиана святая мученица не склонилась ни на ласки, ни на уговоры и была подвергнута жестокому глумлению. Ей терзали грудь железными когтями и, наконец, отрезали сосцы. В темнице страдалица явился святой апостол Петр и исцелил ее от ран. Вновь приведенная на пытку святая Агафья изумила Кентиана тем, что грудь ее была невредима. Тогда ее опять стали мучить. В это время в городе началось землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила ближайших друзей Кентиана. Перепуганные жители прибежали к Кентиану, требуя, чтобы он прекратил пытки. Опасаясь народного возмущения, Кентиан отослал святую Агафью обратно в темницу, где мученица, воздав благодарение, мирно предала дух свой Богу. Чудеса Божии сопровождают мученицу Агафию, как и многих других древних святых, во время их подвига. В житиях же новомучеников и исповедников почти совсем не встречаем видимых чудес. В чем причина такого разительного отличия? Ответ находим в житии святой Агафии, в реакции катанских граждан на землетрясение, в их испуге, в призыве к правителю о прекращении пыток. Они увидели в происходящем на земле ответ небес. Их пусть еще не вполне осознанный страх — свидетельство известного смирения перед волей Вышней. То ли видим мы в наше время, то ли находим и в собственной душе. Промышленные катастрофы, природные катаклизмы, ничем не обусловленная дикая человеческая агрессия — все это реалии каждодневные и всем известные. Но современный человек, кажется, привык жить на таком вулкане. Гордыня его, мнимого хозяина жизни, ничем не смиряется. Видя пожар в квартире соседа, он уверен, что его это не коснется. Увы, коснется и уже касается. Хотя бы тем, что сердце наше почти ничто не трогает. Оно охладевает, становится жестким и невосприимчивым к человеческому страданию. Потому зачем Богу являть чудеса там, где их даже не увидят? Это же будет двойное осуждение окаменевшей душе и отдельного человека, и народа в целом. Но нам, христианам, надо всю жизнь учиться воспринимать чудеса Божии, которыми поистине исполнена земля. Пусть по молитвам мученицы Агафии, устрашившиеся Божьего гнева и заступившиеся за нее жители Катан, станут для нас добрым примером.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Гриф и граф. Коля Житнухин, мальчик лет 15, утром, когда после сильного прибоя утихло море, пошел с мешком подальше вдоль берега, не выкинуло ли где камцы. Близко к городу незачем было ходить. Тут, конечно, чем свет, все было подобрано. И Коля забрался в глухие места. После долгого шторма странная стояла тишина, и море режуще сверкало, и берега пахли морем, а солнце грело, как греет оно в феврале на юге, когда небо чисто и не дует ни с севера, ни с востока. Белые стада чаек паслись на голубом недалеко от берега. Тем вероятнее казалось Коле, что вот выйдет он подальше за камни на укромный пляж, и вдруг яркая кипень сонной камсы, переброшенные на взмывье какого-нибудь девятого вала, расставь мешок и греби в него рыбу, как гравий. Коля зашел далеко, наткнулся на круглый мыс, который надо было огибать с тылу по чуть заметной козьей тропинке. А когда обогнул он его, и новый кусок синеватого пляжа открылся, сколько ни смотрел Коля, никаких ярких залежей камсы на нем не заметил. Только совсем недалеко, снизу, шел густой запах падали. Тропинка к морю была тут очень крута и велась между камней, угловатых, огромных. Но когда Коля высунулся из-за камней и брезгливо глянул вниз, он увидел орла на выброшенном дохлом дельфине. Орел-стервятник из темно-серой, с голой, синей, как у индика, шеи, рвал красные клочья дельфиньего мяса и глотал, тряся головою. Рвал и глотал жадно. Должно быть, сильно был голоден. Сидел он спиной к берегу и не заметил Коля. А Коля, едва только разглядел орла, весь насторожился, как дикарь-охотник, затаил дыхание и скосил глаза под ноги. Нет ли мелкого камня? Камень фунтов 3 весом был, и он осторожно за ним нагнулся. Круглый галыш обточенный когда-то морем, ловко пришелся к ладони и пальцам. Коля крикнул, и чуть только орел, оглянувшись, развернул крылья и подпрыгнул, чтобы подняться, бросил в него галыш. Крылья эти были слишком огромная цель, чтобы промахнуться, и орел не взлетел. Он упал на бок на пляж рядом с падалью и забил одним только крылом, а другое подвернулось под него и вывернулось светлой изнанкой перьев. «Попал!» — крикнул Коля радостно кому-то, морю, солнцу или гранитным глыбам около себя, и сбежал вниз. От радости и удачи он, дикарь теперь, перестал даже замечать вонь от развороченной туши дельфина. Он видел только орла, и орел снизу, совершенно ошеломленный, смотрел на него, как на свою гибель, и шипел разинутым клювом. Он упирался здоровым крылом в песок и греб когтями, чтобы отскочить от земли и ринуться в надморье. Но мешало подвернувшееся перебитое крыло. Глаза его на момент испугали мальчика, он отступил на шаг. А тут сорвалась с голубой воды чайка и очень удивилась тому, что случилось на берегу. Подхватилась косокрыла и пропищала над Колиной головой. «И-и-и!» И другая появилась за нею следом, и третья. Кружились и визжали пронзительно. «И-и-и!» Коля оглянулся, никого поблизости. Пустой крутой берег, дохлый дельфин, чайки над головою, уже целая стая, и орел с огненными глазами, лежащий навзничь. Стало немного страшно и мутило от вони. «Ты, черт!» — крикнул Коля, чтобы себя ободрить, и бросил в орла мешком, а когда бросил, покрывший им грозный клюв и прижатые груди когти, то сразу решил вместо комсы принести домой орла. «Нет, брат, постой!» — кричал он орлу, входя в азарт. «Ты не очень!» Он орудовал мешком, как маленький паук, которому в сети попалась большая муха. Подбегал и отскакивал, пытаясь набросить ему мешок на голову со страшным клювом, и набросил. И как раз в это время, преодолевший боль в крыле, поднялся на ноги орел и стал по грудь Коле, а Коля сразу сзади отдернул к низу мешок. Мешок был джутовый, новый, крепкий и длинный. Орел стоял в нем ослепленный, растерявшийся, неподвижный. «И-и-и!» Необыкновенно выразительно визжали со всех сторон чайки, никогда не видавшие подобного, орла в мешке. А Коля разгорячился. Он растопырил руки, кинулся на мешок с добычей, свалил его под ножкой и очень ловко и быстро стянул бичевой орлу ноги, так что только черные когти, высунувшись из мешка, могли распускаться и сжиматься, а сами ноги не двигались. Потом он схватил мешок поперек, в охапку, и начал, поддерживая его коленом, карабкаться с ним вверх, по той же тропинке между угловатыми гранитами. А за его спиной изумленно визжали чайки, и отравляюще вонял дельфин. Дом отца Коли, плотника Якова Кузьмича, был на отшибе. Не нужно было идти с мешком через весь город. Чтобы орел не задохнулся в плотном мешке, Коля прорезал финкой щель против его клюва и нес мешок на спине, приладивший веревки. И спина Коли скоро почувствовала теплоту и тяжесть орлиного тела и взмокла сплошь. Только черный Абдулла хромой в бараньей шапке встретился на берегу, бросал сеть на мелкую кефаль, отчаянно ковыляя. Но не хотелось ему показывать орла. Обошел его стороною.
— Эй! Чего несешь? Комса! — крикнул Абдулла.
— Комса! — крикнул Коля.
На косогоре в кустах встретились ребята, вышедшие с топорами и веревками за дровами.
— Эй, Колька! Корчить тягнешь! — крикнули ребята.
— Ну да, корчи!
— отозвался Коля и пошел, не останавливаясь. А когда подходил к дому, возившийся в земле карапуз, трехлетний братишка его, Вонятка, увидавший снизу в мешке орлиные лапы, очень оживился и залопотал.
Пухук, пухук. Пут-пух, пух. Ага. Петух, конечно. А то кто же? Согласился Коля. Петушка тебе несу. И только старшей сестре своей, Ксюте, старше его и по школе на 2 класса, войдя во двор, где она кормила кур, сказал Коля устало, хрипло, но гордо. «Живого орла притащил!» Ксюта поправила голой рукой ленту в русой косе и не поверила. «Ври больше!»
«Ври? А это тебе что, цапля?»
Развязал мешок и медленно начал стаскивать его кверху. Открылся хвост подбитой птицы, концы крыльев, спина. Но Ксюта не хотела сдаться. Она даже не ахнула, точно ничего иного и не ждала от младшего брата. Она только еще раз перевязала ленту в косе, забросила косы за спину, подобрала волосы с боков. Их было слишком много для ее небольшой головы, и они вечно занимали ее руки. И только потом совершенно спокойно сказала. — Разве это орел? — Это вовсе и не орел. Это называется вовсе гриф, а совсем не орел.
«Пускай гриф, а все-таки орел же!»
«Гриф, тебе говорят!» Мать Коли была владимирская и говорила на «о», развешивая мокрое белье на веревке.
«Откуда это чертушка такой? Да он страшилище, кабы курей не пожирал!»
И правда, куры уже кричали в испуге и мчались со двора прятаться в сарай. А гриф со связанными ногами и повисшим крылом, стоял на верхней ступеньке ветхого крылечка и медленно поворачивал голову. И когда маленький Ваня, войдя во двор, увидел, какой пухук стоит у них на крыльце, он заплакал и заспешил к матери. Яков Кузьмич, человек уже старый, длинноногий и без 3 пальцев на левой руке, работал в соседней деревне, и пришел только к вечеру, когда гриф сидел уже в большой клетке, сбитой для него колей из старых досок. Сидел он копною, как сидят грифы на взгорьях по морским берегам, неподвижно и в то же время наблюдающе зорко. Сломанное крыло ему Коля пытался выправить, но оно совершенно неподобрано свешивалось ниже хвоста. Бечевку на ногах Коля разрезал ему ножом, осторожно просунувший для этого руку сзади сквозь планки клетки. Всегда приносил с работы Яков Кузьмич стружки и щепки и сваливал их в сарай. Так сделал он и теперь, не заметивши на дворе клетки. Но зато закричала и залаяла встревоженная собака, с ним вернувшаяся, граф, наполовину гордон, наполовину дворняга. Лай у него был громкий, так что Яков Кузьмич спросил его из сарая,
— Что, грах, аль кот чужой?
Выйдя, увидел, что не кот, разглядел огромную птицу и попятился. А Коля, появившись на крыльце, сказал отцу важно. — Видал какой? Это я его камнем.
— Ты? — Я.
— Камнем?
— Камнем. — Как же ты его допер?
— Так и допер. Гриф смотрел и на этого нового длинного человека так же презрительно спокойно, как смотрел раньше на его жену, дочь. Он даже шеи не вытянул, а стоял нахохлясь. И так как все мысли Якова Кузьмича вот уже 30 лет были направлены на то, чтобы добывать для семьи деньги, то он сказал, наконец, подумавши, «Кто же у нас черта такого могет купить?» Прежде бы какой господин богат на чучело польстился, а теперь кто? В это время граф, переставший лаять, подбирался к клетке ползком. И вот короткий с рычанием бросок его к клетке, и тут же он отскочил с ошеломляющим плачущим визгом. Это гриф, наблюдавший за ним, стремительно клюнул его в затылок. 3 года назад графа звали еще графчиком. Он был забавным щенком. С ним возились дети Якова Кузьмича, как все дети. Ему говорила Ксюта. — Ах, графчик, графчик, какой ты замечательный пес! Замечательнее тебя нет собаки на всей земле. А Коля добавлял густым голосом. — Даже нет и на всем небе.
Графу это нравилось. Он жмурил глаза и сладко зевал от удовольствия. Поверил ли он в то, что нет собаки замечательнее его, но с другими собаками держался он необыкновенно важно. Грудь у него была широкая, голос трубный, шерсть густая, черная. Это был красивый пес. На больших хищных птиц, которые велись иногда над их двором, и от которых неистово кричали куры, он привык смотреть, как на врагов. Он бросался за ними по косогорам и лаял, и казалось ему, что это от него они улетели, что это он прогонял их. И вот теперь в сумерки на дворе он визжал, как ошпаренный кипятком, катался по земле, перекидывался через спину, вскакивал, бросался к Якову Кузьмичу. У него точно вертячка, как у овец, появилась. Все из дома выскочили на его визг. На затылке графа оказалась рана. Ее промыли водой, приложили к ней мокрой глины. Собака крупно дрожала. Когда промывали, Яков Кузьмич обращался к дочери. — Посмотри получше, черепка он ему не провалил? Мозги не вылазят? Коля бормотал. — Сунулся, вот и получил. А зачем было соваться? Графа уложили на свежей соломе, накрыли дерюшкой, и весь вечер, пока не уснули, слушали, как он стонет по-человечи. И по склонности человеческой кого-нибудь ругать, ругали Колю. Часть вторая. В утро этого несчастного дня граф вышел из дому вместе с Яковом Кузьмичем и Колей. Но скоро дороги мальчика и отца его разошлись. Надо было выбрать, за кем идти. Граф усиленно думал. Длинноногий хозяин пошел сутуло, даже не взглянув на него. А мальчик звал его и хлопал себя по ляжке. Граф побежал за ним, чуть скуляя, продолжая думать, куда может идти мальчик с мешком? Куда-нибудь близко должно быть. А длинноногий хозяин, он знал уже это, пойдет на целый день верст за пять от шоссе. И потом лесом горным, где все так таинственно, и можно обежать верст 25 вокруг, пока хозяин прошагает 5. Представивши это, граф на первом же завороте отстал от мальчика и стремительно бросился догонять Якова Кузьмича. Пахло в это утро тончайшими запахами первых дней весны в долине, белыми подснежниками с гор, палым листом лесных высоких деревьев, ночлегами вальшнапов, лисьими норами, барсучим следом, совсем еще свежим, должно быть, только этой ночью прошелся, сыромятными, совсем еще новыми постолами на одной из тропинок, подкованными ослиными копытцами на шоссе, рассыпанными кем-то сушеными грушами. И разве можно перечислить все то новое, что попалось ему в это утро под раздвоенный на конце, всевбирающий, жадный до запахов нос? Он носился, взмахивал ушами, останавливался иногда, слушал, нюхал, смотрел, подымал ногу, кружил, рыл передними лапами, иногда лаял в чаще, и сам изумлялся круглоте и упругости своего лая. А в деревне, где провел этот день граф, такие были смешные псы с обрубленными ушами и заросшими сивым волосом мордами, что он глядел на них высокомерно, презрительно, через плечо и рычал предостерегающе, когда они подходили знакомиться, подымая ноздри и крутя хвостами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.